Слава нашему Богу! Опять имеем возможность встречи. Сегодня мы с вами удивительным образом, но оно идет и не спрашивает нас, ставит нас перед благословенным фактом. В смысле тема. Как продолжение предыдущей части, но самостоятельное. В прошлой части мы с вами коснулись одного замечательнейшего момента из Священного Писания. Это, об этом мало кто задумывается из людей, да, из христиан, наверное, тем более. Вот. Интересно, в Священном Писании есть такая фраза. Может, не совсем точно, но смысл. Доколе младенец научится различать левую от правой. Добро от зла. Чтобы отвергать зло, избирать добро. И в той теме, как мы помним, очень сильно было предложено Богом обратить внимание на такую деталь. Ребенок во сколько лет научается различать левую и правую руку и ногу? Ну, 2 года там, младше даже бывает, да? Но это уже детали. И вот тогда уже ребенок имеет, и для нас был поставлен вопрос, имеет силу, ведение и понимание, где добро и зло? А Духа Святого еще не принял. Правда, это сказано о еврейских детях, да? Ну, я думаю, что о языческих детях, возможно, не исключено тоже. Но это уже детали, сегодня не будем разбирать, потому что в греховных семьях очень трудно рождаются святые дети. Это уже другой разговор. Вот. Но мы пока мы идем вот к этому моменту. Ребенок имеет в себе силу отвергать зло и избирать добро. И вот по этой линии идет у нас продолжение. Притчи, 30 глава, стих 25. Притчи 30:25. Муравьи народ не сильный, но летом заготавливают пищу свою. Причем здесь муравьи? Ну, потому что у нас сегодня в теме будет ряд вопросов, о которых надо задуматься, не столько о муравьях, сколько о чем-то другом. Муравьи народ не сильный, но летом заготавливают пищу свою. Значит, будет такой период, когда им надо питаться тем, что они запасли. Если вот эти два момента соединить между собой, дети в маленьком возрасте имеют силу определяться, где правое, где левое, определяться, где добро, где зло, и иметь силу отвергать зло, избирать добро. Вот эти два сюжета, когда соединяешь вместе, получается... Дети, народ не сильный, но в своем раннем возрасте заготавливают себе духовную пищу. И Священное Писание говорит, даже отрока можно будет узнать по его занятиям. Ну какие сегодня занятия, теперь что от него, от нее ожидать, когда они вырастут? Во, получается? Получается. Оказывается, вот этот стих с этими остальными, которые сегодня мы с вами затронули, звучит так. Заготавливать пищу для себя, заготавливать хлеб жизни. А хлебом жизни является Сын Божий. Парадокс. Дети в малом возрасте заготавливают для себя хлеба жизни, которым является Сын Божий. Ого! Наставь юношу в начале пути, он состареет и не изменится. Как вы приняли Христа своим Спасителем, так и ходите в Нем. И вот этот ряд вопросов ставится. Когда вот это место Писания стало открываться, я так думаю, вот это да. Но никогда не думал, что здесь такое закопано такое благословенное благословение. Какое? На примере муравьев видно детей. Думаем. Возможно, мы сюда еще несколько раз вернемся. Теперь... Муравьям тоже еще одно место Писания, ну, посвящается, пускай будет такое слово, но не о муравьях здесь речь. Здесь речь о людях. И читаем притчи, 6 глава, с 6 стиха и по 11 мы почитаем. Ну, рассматривая муравьев, будем рассматривать себя, хорошо? И рассматривать себя в разных возрастах. Пойди к муравью, ленивец, ну, лентяй, да? Ну, вопрос сейчас не здесь. Посмотри на действие его. Интересная вещь. Мы с вами в прошлой теме тоже немножко касались, сегодня опять коснемся этого вопроса. Действие. Что такое действие? Бог производит в нас действие и хотение по своему благоволению и изволению. Действие. А всегда ли Богу удается производить в нас действие? Вопрос очень интересный. А кому в нас больше удается производить действие? Ну не Богу. Давай. Мысли, чувства, хотения, желания. А сзади них кто стоит? Где кончаются наши мысли, хотения, желания, где начинаются демонические? Интересный такой вопрос. Ну где это, да, грань? Действие. Хорошо, действие. Ну, берем такой жизненный пример. Сегодня я не знаю, наверное, есть такие язычники, в смысле неверующие люди. Может быть, есть. А может быть, староверующие такие. Возможно, есть. Но сегодня, знаете, цивилизация такая греховодная, не поймешь, что. Вопрос не здесь, но и здесь тоже. Итак, это когда я был еще подростком, я вам рассказывал об этом. Для меня это было, конечно, очень интересно слышать. Думаю, для вас тоже. Когда жениху исполнялось 6 лет? Что? Жених? 6-летний? Интересные вещи. Ему подыскивали невесту. А сколько лет не будет? Ну, 6 лет, ну, 5, ну, 4 года будет невеста такая. У этих людей все нормально с головой. У них все нормально. У сегодняшнего поколения все ненормально. Дело в том, что старожилы земли в те далекие времена прекрасно понимали этот закон. Они хотели увидеть по действиям невесты, что из нее выйдет. Ну, какая она будет мать, какая она будет жена, какая она будет хозяйка. Так, понимаете? Вот, сейчас коснемся. А сторона невесты хотела посмотреть на жениха. Ну, какой будет муж, какой будет отец, какой будет глава семьи и тому подобное, Понимаете, да? Что из этого, говорит, выйдет? Что они хотели проверять? Действие. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его. И в действиях этой невесты, 6-летней, 5-летней, и в действиях этого жениха, 6-летнего, 5-летнего, усмотри. Знаете, что усмотреть? Какой род? Никакое фамилия, имя, отчество, национальность. Род. Род – это больше, чем мы понимаем эти вещи. Что набрался этот ребенок? Генетика. Какова генетика этого ребенка, мы увидим в раннем его возрасте. В раннем возрасте дети шибко лукавить не умеют. Но мне приходилось видеть таких лукавых, что старикам и старухам до этого лукавства далеко. Таких хитрых видел. Ай-яй-яй-яй-яй. Все хитрецы, мудрецы земного шара уступят им. Почему? Потому что это уже бесовская наследственность. Мне приходилось видеть детей в малом возрасте, посвященных, водимых. Кто-то говорит, брат Сергей, ты знаешь, невозможно ничего спрятать в доме. Что не спрячешь, прямым ходом идут и не ошибаются. Знаете почему? Потому что бесы ведут. Просто бесов не видно, а на ребенке действие видно. И когда так вот придешь и посмотришь на ребенка, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, дитя водимое. Священное Писание говорит, все водимые Духом Божьим, суть сыны, значит и дочери Божьи, водимые. А мы водимые с вами? Чем мы водимые? Действие. Хорошо? Действие. Возвращаемся к этому месту Писания. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действие его и будь мудрым. Когда Священное Писание говорит, у кого не достает мудрости, да просит у Бога. И зачастую об этом не рассуждается. Какая мудрость? Какая-то мудрость должна быть. Соломонова мудрость. Соломона интересно. Соломонова мудрость и 1000 женщин. Вообще. А у Соломонова мудрость, этим 1000 женщинам, он построил капища для поклонения бесам. У него такая мудрость. Но он пошел туда, в эти капища, и стал приносить жертвоприношение бесам. Ну, мы не критикуем, мы рассматриваем. Дело в том, что показатель мудрости обладает интересным направлением, о котором христианство не задумывается. Ну, Священное Писание говорит, если топор притупился, то мудрость может его исправить. Как? Заточить. Мудрость нужна. Минутку. Мы не туда. Не о той мудрости речь. Речь о премудрости. А премудрость, тайная Божья сокровенная, есть Иисус Христос. Отсюда вытекает вывод. У кого не достает Христа во внутренности, допросит у Бога. Ну, вот дальше, пока мы с ним движемся. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. А сколько нас, членов Церкви Господней, говорим, Господи, ты знаешь, во мне не достает Христа? Такое когда-нибудь слышали? Сомневаюсь. И говоря о том, что у нас недостает мудрости, Господи, знаешь что, мудрость, премудрость, это Сын Твой, а вот у меня его недостает. Слово «недостает Его, Сына Божьего, в моей внутренности» говорит о вопросе, что в нашем сердце захламленность. Захламленность там много чего. Того, с чем Бог не согласен. И Бог говорит, в ваших сердцах тесно, я не могу вселиться, потому не хватает мудрости тире Иисуса Христа. Не Его мудрости, а Его самого. Мудрость муравья заключается в вопросе приобретения хлеба на зиму. Отсюда получается, мудрость наша с вами заключается в вопросе приобретения хлеба жизни, шедшего с небес, которым является Иисус Христос. Приобретение так, что ради Него от всего отказаться. Ну давайте будем честными, ведь мы же не от всего отказались. А что ты за всех отвечаешь? А птицу видно по полету. Вам видно меня, а мне видно вас. А что, разве не так? Мы довольны собою? У нас все прекрасно? Или мы других видим, понимаете, какие они? Есть такой момент, знаете, мне очень часто вспоминается, когда вот такие рассуждения идут в моей внутренности. Ну, вот я учился в школе русского языка, потому что, ну, где жили, там русский язык преподавался. Но у меня была уникальная преподавательница русского языка, армянка. Она армянский прекрасно знала, наверное, не забыла, а русский не знаю, насколько выучила. Но моей мамке золотая медаль за русский язык и за все остальное, за школу и так дальше. У нее настоящая золотая медаль, не подделка. Сегодня золотые медали не делают и не дают, потому что цена школьникам сегодня это вообще с нуля первый. А тогда в те далекие времена там знали оценка, золотую медаль дать за окончание школы. И вот я прихожу, мам, ты знаешь, у меня вот по русскому языку, по литературе вот такая оценка отличная. Это надо было видеть моей маме улыбку. А скажи, а таких отличников, как ты, много в классе? Я не помню, там 3-4-5 человек. А та такая, ты двоечник. То есть у тебя самая низкая оценка. Как, мама? Я, говорит, знаю цену твоего русского языка. А еще, говорит, знаю, какая у тебя учительница, насколько она знает хорошо русский язык. Хорошо, да? Оценку, ну давай оценку туда идем. И вот теперь берем вот такую оценку для самих себя. Исаия, ну ты же во пророках. Ну еще дальше, он говорит, я погиб. Как ты погиб? Потому что, говорит, когда я увидел славу Бога, вообще возникает вопрос, какой процент славы Божьей увидел Исаия, когда увидел превознесенный престол, Бога на престоле, какая степень этой славы была? Ну, я так отвечу. Такая, которую можно было увидеть, чтобы не умереть. Ну, примерно так. Если абсолютную славу Божью показать, ну, слушайте, Исаия бы помер бы. Это была бы правда. Сейчас не буду доказывать эти вопросы, все эти Священные Писания, есть моменты, можно показать. Вот. Ну, такой хотя бы пример, бегло скажу. Вот Моисею Бог сказал, когда Моисей говорит, я хочу видеть всю твою славу. Бог говорит, вот у меня здесь расселина есть такая, вот там я тебя поставлю в расселину между скал. Это очень тоже уникальный момент. Расселина, это на воздухе стоять. Ладно, сейчас не будем на это время уделять, иначе стрелки часов бегут. Вот. И я, говорит, когда буду проходить мимо тебя, я мою руку положу тебе на лицо. Почему? Потому что тебе нельзя видеть всю мою славу, иначе будут катастрофические последствия. То есть ты умрешь, погибнешь. Слово «погибнешь» может быть неправильное, но умрешь. Сгоришь там или как. Вот. Поэтому Бог не показал Моисею всю славу. Он закрыл его лицо, а когда, говорит, проходил тогда в спину, ты, говорит, можешь меня посмотреть, увидеть. Ну, интересно, что это значит. А потом, когда Моисей оттуда спустился, тут его лицо так сияло, что теперь уже все израильтяне стали свои лица закрывать. Теперь они не могли смотреть. Они не могли. Моисей мог смотреть на спину проходящего, а они не могли смотреть в славу от спины проходящего. Поэтому какую степень славы видел Исаия, это интересный такой момент, но нам не сюда. И вот он, увидя это, сделал себе оценку. Погиб я. А почему ты так решил? Потому что я увидел славу Божию. А дальше между строчек звучит так. И сделал оценку своей славе. А мне очень нравится этот момент тем, что Исаия не убежал в кусты и не стал прятаться, как Адам с Евой. Вот это мне очень сильно нравится. Почему? Он сказал, вот я, вот он ты, я погиб. По-другому звучит так. Спаси. По-другому звучит так. А я, говорит, буду смотреть на медного змея. Ну как в свое время змеи же жалили народ Израиля, да? И Бог сказал, ужаленный должен посмотреть на медного змея и останется живым. Ну что, это такая картина. Оценку, хорошо? Итак, оценка. Мы остановились на вопросе, недостающая мудрость. Недостает у кого недостает мудрости? Или по-другому, недостает Христа во внутренности? Ну давайте, у нас достает Христа во внутренности? Нет. Омывать, очищать нас надо? Ой, как? Что, разве не так? Покажи нам, Господи, славу Твою, какую видел Исаия, там мы все заголосим. И будет такой хор, многоголосица будет. Поэтому всегда, когда мы встречаемся пред Богом, один на один, двое, трое или на собрании, Господи, вот оказался такой, оказалась такая, я к Тебе иду без Тебя. Ну посмотри, что делается, ну посмотри, что со мной творится. Мы вот по этой линии сейчас, мы еще дальше идем. Посмотри на его действия на муравья и будь мудрым. Насколько мы заготавливаем себе присутствие Христа в своей внутренности. Мы сейчас вот здесь остановились. Теперь дальше. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он, муравей, заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Нам надо будет сегодня жатва. Хотя сегодня не день жатвы, но день жатвы всегда каждый день. Заготавливает летом. Нет у него ни начальника, ни приставника, никого нету, да? Ни епископа нету, ни пресвитера нету, ни диакона нету, да? Ни пророка нету, ни пророчествующего нету, да? Ни учителя нету, ни старца нету, ни мудрых нету, ни книжников, никого нету, да, нету? Как они это самое знают свое дело? Никто в треши их не гонит, никто из-под палки их не заставляет делать, никто не говорит, пойди сделай. Они сами знают, кто их учит. Ну, давайте так скажем, их учит ихнее муравьиное помазание. Ну, пускай будет такое слово. Это ихняя муравьиная генетика. Интересный вопрос. Мы стали христианами, а где генетика Христа? Бог сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему. А где генетика? Вот Христос Спаситель, мы спасенные. А где генетика спасенных? Что ты сказал? Вот Он Искупитель и выкупил нас из рабства греха. А где генетика выкупленных, искупленных рабов? Дело в том, что выкупленные рабы, рабыни, ну это да, но это ничего еще не говорит. Почему? Вот раба, рабыню на торжище, на аукционе можно купить и дать им свободу. Юридически они становятся свободны. Но морально-психологически у них генетика рабов. Ну и дай им свободу. Они не умеют жить в свободе. Они привыкли, чтобы ими командовали. Чтобы им диктовали. Чтобы из-под палки их руководили. Чтобы собаками затравливали, кнутами засекали. Вот поменять внутренность. Поэтому для меня в свете Священного Писания самое величайшее чудо, которое когда-либо может быть на земле, это не мертвые воскресают, это не бесы легионы выходят. Это все на своем месте, понимаете, больные, прокаженные, исцеляются и тому подобное. Слепые прозывают, немые говорят. Все это да, 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 но все это нет, нет, нет. Почему? Самое величайшее чудо, как вы приняли Христа, изменение генетики. А вот тут вот вопрос, как там у вас, у нас, у меня с генетикой поменялись? Итак, Он Спаситель. Мы спасенные. Генетика спасенных или в погибели находящихся? Он искупил нас из рабства. У нас генетика свободных или как попугаи в клетке. Мы свободны, только золотая клеточка, где же ты? Дальше. Но принявшие Христа своим спасителем, уверовавшие в Бога Отца, фактически получается, Бог нас родил. Значит, мы дети. Ну вот фамилия, можно его носить, имя его можно носить, отчество его можно носить, а на него похожими получается быть. Нам дана власть не только называться, но и быть детьми Божьими. Генетика? А где эта генетика? Где еще один момент. И вот Бог обручает нас своему Сыну Иисусу Христу в невесту. То есть это не мужской пол, не женский, просто чтобы было немножко понятно, потому что Священное Писание так и говорит, так Бог раскрывает этот вопрос. Фактически это получается генетика, только, пожалуйста, слушайте внимательно и очень аккуратно, ладно? Любящих взаимно и любимых. Генетика любви. Подождите, но Священное Писание говорит, чтобы не было притворства в любви. Вот это да! Братолюбие с нежностью должно быть, сестролюбие с нежностью должно быть. Ну да, я понял, должно быть. А как это должно быть? Для меня, знаете, когда я читаю такие вот моменты Священного Писания, я так немножко ежусь. Знаете почему? Ну если ворон превратился в голубя, он должен ворковать как голубь. Он будет ворковать как голубь. Но если не воркуется, тогда что? Были волками, теперь генетика должны переродиться в овец. А что воем по волчьи? Священное Писание говорит, и знаете, как-то у нас так и не подходит время, чтобы раскрыть ну, зоопарк тему. Это вообще кошмар какой-то. Все мы стонем, как голуби, ревем, как медведи. Знаем, нет? Есть такое местописание, сейчас не буду повторять его или в деталях рассматривать. И там рассматривается вопрос плачевного состояния внутренности, неизмененной генетики. Ну, нам по этой линии. Изменение, это получается, был прокаженный нейман, а теперь у него тело стало как тело малого ребенка. Мы с вами рассматривали. У неймана, если тело сделалось как тело малого ребенка, это говорит о том, что его естество поменялось. Да, он довольно-таки чувствительный был человек. Понимаете, девчонка, еврейка, рассказывает его жене, что есть пророк в Израиле, если помолится, то господин мой, твой муж, который меня в рабы не взял. Ну еще что в рабы не взял? Девочка, вообще интересно, а как ты так спокойно на такие вещи смотришь? Ты бы сказал, так тебе и надо, чтобы ты дальше был прокаженный. Ты чего меня лишил родителей? Вообще интересная генетика у этой девчуры, правда? Нет, замечаем? Она рассматривает, что она рассматривает? Она рассматривает свое пребывание в доме Неймана как необходимость. По-другому звучит, надо понимать, что она радуется тому, что она может засвидетельствовать о том, что есть пророк в Израиле. Если муж твой, господин мой, пойдет в Израиль, там есть пророк, понимаешь? Он помолится, и Нейман будет очищенный. Вот тут бы задать вопрос этой девчуре. Девчура, слушай, ты только о проказе говоришь, о проказе тела, или ты что-то глубже видишь? Что ты имеешь в виду дальше? Вы знаете, рассматривая почерк, вот эти действия в этой... Сколько ей лет, девчуре этой, я не могу сказать, ну? Ну, не совсем маленькая, но не совсем и взрослая. Ну, так образно говоря, да? По этим действиям я смотрю ее, что она очень глубокомыслящий ребенок. Вообще очень интересно. И теперь Нейман. Нейман слушается своей жены. Значит, надо понимать, что он задал вопрос этой девчуре. Девчура рассказала ему. Ну, напрашивается такой вывод. И Нейман поверил. До такой степени, что пошел к царю и убедил царя. Ну и действия. Правда, сильные действия? Пишется письмо, Нейман идет, меняется. Мы сейчас дальше к Нейману, знаете, почему идем? Потому что у Неймана тело стало, как тело малого ребенка. Да? Ну да, конечно. Что только тело? Для меня звучит по-другому. Что раз даже тело, то назад возвращаясь и выше, по ступеням идя, насколько изменилась душа его, его интеллект изменился, его генетика внутренности изменилась, насколько в духе он изменился, все, он к идолам больше не идет, его убеждать не надо. Он знает, что такое идолы. Он говорит, все, я больше к идолопоклонству не иду, жертвоприношения там не будет. Я, говорит, возьму земли, зачем тебе земля? Ну, понятно для чего. Ну, я рассыплю у себя землю, когда буду приходить, я сниму опыт, скажу, земля есть святая, на этой земле есть помазание Божье, по этой земле. В каком дворе ты берешь эту землю? Только не у царя. А в чем дворе? Ну, той земле, по которой ходили ноги пророка. Ну, я так вижу. Ну, и дальше что будет на этой земле? Жертвенник будет. И там я, говорит, буду приносить жертвы Богу. И вот когда царь захочет пойти к своим этим идолам, ну, мне придется тоже идти. Он на мою руку обопрется, ну, я, говорит, ну, вынужден, ну, понимаешь, я же военачальник, да, ладно. И вот царь будет наклоняться. А что мне стоит, как пенек, что ли? Ну, я, говорит, тоже так наклонюсь. Говорит, пусть меня Бог извинит, что я наклонюсь. Я наклоню голову не потому, что я уважаю идолов, но потому, что я не знаю, как от царя освободиться, ну, пока не решил этот вопрос. Но я буду поклоняться пред Богом живым. Слушайте, у этого человека изменилась внутренность настолько. Ой-ой-ой-ой. У нас настолько изменилась, да, внутренность, когда вот мы пришли к Иисусу, к Богу, да. Вот наш Спаситель, наш Искупитель. Мы родились в Господе. Вот обручил нас Бог Сыну Своему в невесту. И как заключительный этап этих вот вопросов, четырех пунктов, это спасение, искупление, рождение и обручение. Как печать этому всему, во всем этом участвовал Дух Святой. Теперь написано, что сам Христос будет крестить Духом Святым. Ну, знаете, в дом Корнилия, если прийти, это такое большущее благословение, и видеть это благословение. А он говорит, ну теперь, после этого, конечно, у вас водное крещение оправдано. Ладно, иначе мы сейчас туда уйдем. Вот заготавливает корм, вот заготовка идет. А теперь, если мы это не делаем, доколе ты, ленивец, будешь играть в собрание в церковь? Никогда не читали. Когда ты встанешь от сна твоего, встань спящий, воскресни из мертвых, член церкви, и, ну так написано, да? И Суламиту берем. Встань спящая, воскресни из мертвых. А мы с вами разбирали, почему она докатилась до такого состояния. Он стучится в дверь, она ему не открывает и говорит, мой любимый, я ему принадлежу, он мне принадлежит. Кому ты сказки рассказываешь? Первая глава Песни Песней, там написано, с моего виноградника я не стерегла. Отсюда вытекает, напрашивается простой вывод. Рассердились на меня, сыны матери мои, и заставили сторожить виноградники, да только не мой. А мы с вами разбирали, вот мы тем и занимаемся, но мы сторожим. А кто что сказал, что кому передал, и телефоны пошли работать. Какие сплетни, какие поношения, клеветы и прочее, прочее. Кто как живет, кто как освещается, кто не освещается, кто в чем ходит, как одет, какие прически, а только не свое. А, своим виноградником не занимаемся, чужими занимаемся. Вот немного, говорит, так поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, поиграешься в религиозное собрание, и с тобой случится седьмая церковь книги Откровения. Ты уверен в себе, что ты ни в чем не имеешь нужду. Говорится о церкви, седьмая церковь книги Откровения. Ты разбогател, там не о финансах разговор, там духовные вопросы стоят. Ты считаешь, что ты обогатился премудростью, мудростью Христа ты имеешь, веру ты имеешь. А ты, говорит, вообще без одежды оказался. Да не физическая одежда. А собрание же было? Было. А молитвы были? Были. А проповеди были? Были. А на иных языках молились? Молились. Он говорит, ты не знаешь, церковь, что жалкая, нищая, слепая, нагая, несчастная. Читаем. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь. Вот она церковь, смотри внимательно. И придет, как прохожий, бедность твоя. Седьмая церковь книги Откровения пришла. Бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. И вот разбойник, это нужда, разбойник, дьявол, пришел и обокрал. Собрание началось вовремя, вовремя окончилось, не задержалось. Столько-то песнопений, столько-то проповедей, столько вот молитв, столько вот того, столько того. Ну все нормально, все виды служения, но это же было в седьмой церкви. А он говорит, вы не заготовили себе хлеба жизни, у вас нету Христа. Но вы, говорит, моя церковь. Парадокс. Нет, это не парадокс. Он говорит, но вы все равно моя церковь. И я, говорит, стучу в двери. Если вы услышите, откроете. Да не церкви молитвенного дома или на домах собирающихся. Не эти же двери. Суломиты, открой двери. Действие, что вы говорите? Жатва. Мы о жатве. Иеремия, 8 глава. Тоже известное нам местописание. Вот. Ну, может быть, так никогда не разбирали, как сегодня. 20 по 22. Иеремия, 8 глава. Прошла жатва, кончилось лето. То есть период времени собирать. Ну, очень смотрится вопрос того, что пришел момент перехода из этой жизни в жизнь вечную. И вот на тебе. Или такой момент, вот как Христос пришел к седьмой церкви книги Откровения, стоит возле дверей, а они ему даже не открывают. Или песни песней, стоит дверь и стучит, никакой реакции нету. Ну, это сегодня твоя и моя картина, правда, да? Но у нас сегодня тема немножко дальше пойдет, другое направление, но нам надо это все учесть. Прошла жатва, кончилось лето, нам надо запомнить, лето, лето, что такое лето? Ну это летние месяца, да нет, лето Господне благоприятное, что это? Мы вот туда сейчас пойдем. Кончилось лето, я шире беру, Господнее благоприятное, а мы не спасены. Возможно, к этому месту Писания мы несколько раз еще сегодня вернемся, ну посмотрим. И дальше. О сокрушении дочери, то есть дочери народа моего, я сокрушаюсь. То есть в таком состоянии переживательном. Хожу мрачен, ужас объял меня. Это так мало написано здесь. И вот если Иеремию бы увидеть, что с ним творилось, как он это все выдержал? Ладно, нам дальше. И вот Иеремия задает он вопрос. Разве нет бальзама в Галааде? Ну, это очень такое лечебное средство для раненых. Там вот елей, бальзам, я не очень разбираюсь в них, но очень по медицине очень сильное действие для излечения ран. Или загноений. Ну, раны, конечно, раны от слова ранение, но это уже детали. Разве нет бальзама в Галааде? Есть. Разве нет там врача? Есть. Отчего же нет исцеления чери народа моего? Разве нет у Христа? Есть. Он сказал, нездоровые нуждаются во враче, а больные. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я есть врач. Ты странные вещи. Он ходит среди Израиля, и все просто локтями так толкаются, поближе к нему, быть в центре событий. А скажите, кто там исцелился? Считанные единицы. Мы не о вопросе физического исцеления, пожалуйста, о вопросе духовного изменения. Нам вот сейчас сюда надо идти. Разве нету бальзама в Галааде? Разве нет там врача? А чего же нет исцеления чери народа моего? В другом месте у пророков написано, почему, говорит, рана моя, ну то есть повреждение на теле, отвергает врачевство. На это, говорит, мне Бог сказал, если ты обратишься. Скажите, мы в переживаниях, ох, мы же лукавые делатели. Ты что сказал? Ой, на душе, кто знает, что творится, а на лице резиновая улыбка. Как дела? Слава Богу! Раньше была такая присказка у неверующих людей, когда корабли плавать начали. Я забыл ее начало, но сюжет такой. Как дела? Хорошо, идем ко дну. Был какой-то такой нелепый закон, ведение такое, что если корабль погибает, то с него спасаться нельзя, надо вместе с кораблем быть верным и кораблю. Ну, раньше у капитанов это было, такая болезнь. Да, и вот корабль тонет, всех спасают, весь экипаж уходит, а капитан корабля должен утонуть вместе с кораблем. Ну, если бы на корабле плавал построитель этого корабля, ну, тогда оправданный вариант, чтобы он тонул. Чего ты не досмотрел, чего ты такого корабля построил, чего случилось, что он стал тонуть? Потому что, когда я изучал вопрос строителей мостов, вот мосты громадные строили, ну, раньше так, сейчас я не могу ответить, как точно делается. И вот мост в чертежах делается, там выбирают строительство, доказали, проверили, все нормально. Потом на этот мост загоняется колоссальная масса грузовых автомобилей с максимальным грузом в кузовах. И на центре этого моста должен стоять его главный, ну, как сказать, инженер-строитель. И этот мост должен был выдержать, я забыл, сутки, что ли, там, или сколько. Если мост не рухнет, то, значит, по этому мосту могут ездить, потому что такое количество транспорта при таком весе никогда не может в одну единицу времени появиться на мосту. Это невероятная теория. Но если этот мост не выдерживал, то это все, говорят, сыпалось, может, это сказки, но очень замечательная сказка. Вот. Но тогда погибал строитель этого моста, не тот, кто делал, понимаете? Но если касаться строителей, то есть другой момент человеческой притчи, а может быть и человеческих фактов. Хозяин обладал, неправильное слово, имел прекрасного строителя, прораба, или как его там назвать, ответственного за строительство, и был очень доволен этим человеком, и однажды сказал: ты знаешь, что ты вот строишь дом, ты столько так прекрасно мне строишь дома, что я решил тебя вознаградить. Не только тебе будет зарплата, но будет у тебя большущий подарок от меня. И этим подарком будет то, что ты сам на мои деньги построишь себе дом. И этот дом я тебе подарю. И в том проявилось лукавое действие, потому что оно сидело внутри этого человека-строителя. Он говорит: так для моего дома надо подскопить как можно побольше строительного материала. И он стал строительный материал от строящегося дома, который строил, стал урезать. И урезал значительно. А он был такой хитрец-мудрец, что он мог построить, оно держалось, и никто это не мог сразу увидеть. Очень похоже, что он этим занимался. Это уже другой вопрос. И вот когда он окончил дом, с которого выкрал строительный материал, и сдает этот дом, ожидая, что сейчас хозяин похвалит в очередной раз, и вот и после этого этот строитель будет строить дом себе на краденные вот эти материалы, плюс те, которые хозяин еще даст использовать. Это же вообще будет не дом, а дворец. И хозяин как посмотрел, это действительно дом был диковинка, он расчувствовался и говорит: ты знаешь, ты такой дом построил, если ты не представляешь, я просто не могу, я не выдерживаю. И знаешь что, я не могу оттягивать время, я дарю тебе этот мой дом. И у того сразу такое кислое выражение лица, как будто лимона кисло-горького съел и скрутило его. Попался. Попался. Что бы нам сделать, чтобы мы с вами попались? Я так смотрю, что нам ничего делать не надо, мы сами себе все сделали. А потому мы и попадаемся. А на чем мы попадаемся? Ну вот как мы, имея силу с раннего возраста, не избирали добро и не отвергали зло, вот то мы и попались. А теперь едим полным ртом. Ну, кто что ест? Кто мужей таких выбрал, что он не знает, за голову хвататься или за сердце? Кто ж он таких выбрал? А потом говорим детям: да если бы мое хождение было в Боге, у тебя были бы другие родители. Твой папа был бы другой, твоя мама была бы другая. Ну, то правда, правда. А если еще не женились, замуж не вышли, то тоже едим полным ртом. Попались. Что теперь делать? Выход есть. Какой выход? Вот сегодня тема выхода. И когда стало открываться, знаете, я бы хотел посмотреть на свое лицо в тот момент, когда оно стало открываться, я понял. Я говорю, очень много чего понял. Читаем. И буду читать, на что Бог обратил внимание. Луки 4 глава. Сегодня мы с вами читали Исаия 61. Это аналогичное местописание, только там у Исаии, а тут вот Лука описывает то же самое событие. И оно немножко отличается под определенным углом, немножко шире и глубже, но в принципе это одно и то же местописание, потому что Иисус, когда пришел и читал, он читал Исаия 61 глава с 1 стиха. Просто Лука описывает. Итак, у Луки описывается: Иисус после водного крещения пошел в пустыню, было искушение от дьявола, а вот дьявол ничего не смог сломить в Иисусе, Иисус вышел туда победителем, чего и следовало ожидать, зашел в Капернаум, там чудеса творил по воле Бога, потом приходит в свое отечество, а пока он пришел в свое отечество, в свой Назарет, то весть о том, что Бог через Иисуса сделал вот и в городах предыдущих, понимаете, она уже пришла. И вот теперь уже народ знал это. Что было в Капернауме, уже знали. И вот он приходит в синагогу, в свой город, в синагогу, в день субботний, зашел, сел, потом стал читать, ему подали книгу пророка Исаии. Звучит так, что на эти дни читал всяк пророк Исаия, потому что у евреев на определенные дни, определенные места Писания читаем мы в синагогах. И вот тут так описывается. Луки 4 глава, 16 стиха. «И пришед в Назарет, где был воспитан, и вошед по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано». У Исаии 61 глава. «Дух Господен на мне». Вы знаете, как он прочитал? Только он мог так прочитать. Потому что это у Исаии Он говорил Духом Своим, а Исаия слышал, видел и записывал. И вот теперь он второй раз, образно говоря, будет говорить или теперь уже читать это местописание, которое говорил однажды, сам говорил Исаия. Дух Господень на мне. Вы знаете, что там произошло? Движение пошло по народу. Движение пошло. Ибо Он помазал меня. Движение пошло сильнее. Благовествовать нищим. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Оно все идет. Это движение идет. Исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение. Я здесь остановлюсь. Пленным проповедовать освобождение. Знаете, что это такое? Вот он подходит, и перед ним темница, тюрьма, ну не тюрьма, место пленения, чтобы было так, было понятно, да? И вот перед ним все это открывается. И вот он подходит, и там в плену находятся люди. И вот он им проповедует свободу. Проповедовать – это убедить, доказать, объяснить, просить, как хотите называйте. Достучаться до них и сказать: вот, видите, открыто, выходите. А они еще будут думать, выходить или не выходить. Свобода есть или ее нету. Это правда, что он говорит, или это шутка? Ну, конечно, такого не могло бы быть, чтобы так рассуждали. Но сама сущность. Проповедовать – это довести до сознания, что вот она, свобода. Мне приходилось видеть разные моменты, когда кто-то выходили, неважно, какие варианты, они не верили, до них не доходило. Они выходят и никак не могут понять, так они освободились или не освободились. Не доходит до них. Особенно, если долго находились в рабстве. До них не доходит. И когда они получают свободу, у них проявляются зачастую старые наклонности. Какие? Быть рабами. Быть несвободными. Знаете, вот очень сильное местописание в связи с этим, когда сам Бог говорит, ну, в Едеме, наверное, так будем говорить. А может быть, не в Едеме, это уже детали. Вот. Он говорит, сотворим человека по образу и подобию нашему. Что сделаем? Сотворим. Сотворим кого? Человека. По-другому поворот делаю. Сотворим человека каким? Человечным. Сотворим человека, я не знаю, как правильно по-русски задать вопрос, но мы сотворим человека человеком. По-другому скажу. Чтобы быть врачом, надо сначала стать человеком. Чтобы стать мужем, сначала надо стать человеком. Чтобы стать женой, сначала надо стать человеком. Чтобы сделаться отцом, надо сначала сделаться человеком. Чтобы сделаться матерью, надо стать человеком. Скажите, вот когда мы приняли Христа своим Спасителем, мы стали человеками? Да? Из фарисейской ереси уверовавшие остались фарисейской ереси наклонными. Они человеки? Нет. Чтобы стать невестой Христа, надо стать человеком. Чтобы ходить спасенными, надо стать человеками. Чтобы стать искупленными, ходи, как искупленные, не рабы. Надо стать человеками. Вот этот процесс, называется, когда Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, потому Мария, рождаемая в тебе, будет святуя, наречено будет Сыном Божьим. Это получается, чтобы стать человеками, это чтобы Дух Святой сошел на нас в день принятия Христа. Ну так, обобщенные фразы будем говорить, ладно? И сила Всевышнего осенит нас, чтобы мы поменялись. Это у нас произошло, да? Только затылки сильно не чешите, а то волос не останется. Не произошло. Считанных единиц этого произошло. А потом мы всю жизнь мучаемся от того, что мы начудили. Вот так приняв Христа. Но мы сейчас в другое место идем. Благословенный выход с этого. Итак, мы остановились. Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. А теперь слушаем внимательно. Проповедовать лето Господне благоприятное. Ну мы так, да, знаем это местописание? А оно глубже. Лето Господне благоприятное, это есть проповедовать юбилейный год. Христиане сегодняшнего дня не знаем зачастую, что такое юбилейный год. А неверующие вообще не знают, что такое юбилейный год. Евреи, ну, должны знать, что такое юбилейный год. Что такое юбилейный год? Вот Иисус говорит, Дух Господа Бога, я теперь заново читаю с этим окончанием юбилейного года. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим юбилейность года. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем через познание, что пришел юбилейный год. Проповедовать пленным освобождение, потому что это юбилейный год. Слепым прозрение, они прозреют, потому что юбилейный год. Отпустить измученных на свободу, потому что юбилейный год. Юбилейный год по-другому называется амнистия. Но амнистии до юбилейного года далеко. Что такое амнистия? Это когда правитель новый становится или прошлый умирает, то объявляется определенной категории преступников, сидящих в тюрьмах, лагерях, амнистия, прощение. Хотя сроки у них еще будут, а может у кого-то и пожизненные даже. Амнистия. Ну, ради уважения, авторитета умершего правителя или нового, который встанет. Или какое-то из ряда вон выходящее такое событие в стране, и вот объявляется амнистия. Но этой амнистии до юбилейного года далеко. Что такое юбилейный год? Читаем. Мы начнем с Иисуса Навина, хотя это более позднее описание юбилейного, ну, я пока не помолчу, юбилейного чего. А потом мы войдем в Пятикнижие Моисея, что Бог сказал о юбилейности. Иисус Навин, 6 глава. Это событие, когда они перешли Иордан уже, Моисей ушел в вечность, его никто не хоронил, он так остался, никто не знает, где он, вот, и так дальше. О Моисеевом теле был спор у Михаила Архангела и, вот, и у Сатаны, вопрос сейчас не здесь, вот, ладно. И вот они подошли к Иерихону, и Бог говорит, как надо взять Иерихон. Значит, Иерихон – это первый город, это крепость. Это первый город в земле обетованной. Не возьмешь Иерихона, не зайдешь в землю обетованную. Это закон. По-другому, не сломаешь стены Иерихона, не войдешь в землю обетованную. Стены Иерихона должны ломаться в день принятия Христа своим Спасителем, своим Искупителем, в день рождения «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, мы дети Божьи», в день обручения Христу чистой девой апостол Павел сказал, и это вот четыре пункта заключаются печатью принятия Святого Духа, это все в Духе Святом. По-другому, Дух Святой сошел, сила Всевышнего осенила, и вот теперь происходит сокрушение стен Иерихона у каждого в нашей внутренности. В данном случае, значит, ну, Священное Писание говорит, озлобившийся брат, ну, хуже или страшнее неприступной крепости и ссоры, подобные замкам или замкам. Замки – это висячие замки, которые на ключ закрываются, а замки – это строение. Хоть так читайте, хоть иначе, сюжетность, в принципе, не теряется. И вот такой человек неприступный. Мы такие действительно зачастую, нас невозможно сломить, переломить, мы будем до конца стоять. Приняли Христа, и такие же рогатые, еще больше рогов повырастало, и дальше подаемся. Чего нет? Вот дай какие-то такие узкие обстоятельства нам в жизни, да, вот между нами, и у нас начинается, есть такие церкви, в которых не бодаются между собой члены церкви, есть такие, да, нет? А есть такие семьи, где мужья, жены не бодаются? А есть такие семьи, в которых дети не бодаются с родителями, родители с детьми, дети между собой, есть такие семьи, да? Ну, должны быть. Ну, что должны, это мы все знаем, что должно, много чего должно быть. А что так? А Иерихон, Иерихон! А почему друг друга не понимаем? Потому что Вавилонская башня стоит. А что такое Вавилонская башня? Построим своему имени, авторитет, башню до облаков. Ну, так, да, Вавилонская же башня так началась? Они строили, строили, Бог позвонил, говорит, затея, говорит, не кончится. До бесконечности будет. До облаков доберутся, еще и выше полезут. Надо помочь им смешать языки, чтобы они друг друга не понимали. Если в семье муж, жена друг друга не понимают, отец, мать друг друга не понимают, значит, у кого-то Вавилонская башня громадная-громадная. Дети родители не понимают, родители детей не понимают. У кого-то обязательно башня своей гордыни, своего я. Кто-то обязательно стоит на своем. Рогатые, упертые, копытастые, но зато христианские. Ну, христианские есть рога язычников, безбожников. А какая разница? Я скажу, какая. У христиан рога более изощренные, чем у безбожников. Да. Те хоть деликатно кусаются, а эти как укусят, то долго будет чесаться. Мало не покажется. Что-то новое говорю, да? Да нет, все старое, это старые песни. Только так мягко пока говорим. Потому что нам не сюда, нам надо дальше увидеть это все. И вот они подошли к Иерихону. И вот теперь события читаем. Мы сейчас должны взять юбилейность. Знаете, что здесь написано? Это Иисус Навин 6. Тогда сказал Господь Иисусу, вот, я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Предаю. Но чтобы до конца взять, надо определенные действия. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день. И это делай 6 дней. Значит, 6 дней вы будете по одному разу вокруг города. Раз круг сделали и назад. Второй день пришел, опять круг сделали и назад. И так, говорит, 6 дней, и каждый день один круг. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом. Пусть несут. Несут, но для меня звучит, пусть не трубят, ну так? Ну ладно. А в 7-й день обойдете вокруг города 7 раз. Значит, получится 6 дней по одному разу, 7. 6 плюс 7, 13 раз получается. Значит, за эту неделю всего получится 13. Ну, в 7-й день 7. А в 7-й день обойдете вокруг города 7 раз. И священники пусть трубят трубами. Ну, для меня звучит, ну, теперь будут трубить. Если все-таки они трубили эти 6 дней, ну, это неплохо. Но от этого ничего не происходит. Смотрите, что дальше. Когда затрубит юбилейный рог. Вот что нам надо. Значит, юбилейный рог не звучал эти шесть дней. Дальше. Юбилейный рог не звучал, когда в седьмой день шесть раз еще обошли. И вот когда в седьмой день, седьмой раз пошли, это тринадцатый заход за семь дней, когда затрубит юбилейный рог. Когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания. Вон нам сюда. Вопрос. А у нас юбилейный рог звучал, когда мы принимали Христа? Если да, то Иерихон разрушился до своего основания. Тогда мы поменялись. Если мы недопоменялись, если мы не стали человеками с большой буквы, как Бог сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему, значит, юбилейный рог Ойли для нас прозвучал. А как это понять? А что, он не звучал? Вот тут очень интересный вопрос. Дело в том, что Христос, когда читал в синагоге, Он сказал, вот сейчас звучит юбилейный рог. Я пришел проповедовать лето Господне благоприятное. Или юбилейный год. Амнистия, свобода. Они его взяли и повели сбрасывать со скалы. Ну что, прозвучал? Прозвучал. А реакция какая? Вон нам куда. Левит. Бог говорит, что значит юбилейный год? А юбилейный год без юбилейного рога не работает. Это закон номер один. Левит, 25 глава. 8 стих, и мы почитаем по 13. «И насчитай себе 7 субботних лет». 7 субботних, это вот 7 лет, раз, одна суббота. Ну, субботний год. Потом еще 7 лет. 7 раз по 7 лет. Что было у тебя в 7 субботних годах? 49 лет. Вот 49 лет отсчитали. Но еще не 50. И воструби трубой в 7 месяц. В 10 день месяца. И в день очищения вострубите трубой по всей земле вашей. Освящение. Это вот это должно было происходить с нами, когда мы принимали Христа. Почему в Новом Завете, когда говорится, как вы приняли Христа, так и ходите в нем. И освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее. Христос пришел и говорит, я объявляю вам по воле Бога Отца свободу. Вот это у нас произошло, когда мы принимали Христа. Объявление было, а результат? Проверяем себя. Да будет это у вас юбилей. Ах, вот он где юбилей. Освящение, труба, юбилейный рог, свобода. И возвратитесь каждый во владение свое. И каждый возвратитесь в свое племя. Знаете, что он сказал? Вы продались, вы расточили, вы потеряли, как младшие сыновья ушли, как младшие дочери ушли, возвратитесь. Вам объявляется свобода. Вам объявляется прощение. Вам объявляется покаяние. Только признайте себя виновными. Не я зову вас. в этом сущность муравьев и ихняя сила. Это называется взять хлеб жизни, или по-другому, муравью пойти за хлебом жизни. Ну правильно, где же его взять? Ну муравьи должны же пойти и собрать с жатвы. По-другому. Ну нету, разве нету бальзама? Нету врача, почему, говорит, исцеления нету? Потому что к врачу не идем. Сами решаем свои вопросы. Оттого мучаемся, терзаемся, играем в собрание. Вот что делаем. И возвратись каждый во владение свое. А владением моим является и владением твоим, знаете что? Дом же его мы. Дальше. Хозяин в доме он, мы дом его, когда ему ходится и живется в нас. Владение мое для меня, твое для тебя, родительский виноградник. Родительский виноградник, вот та тема, которая была в прошлый раз, да? Там затрагивался вопрос, идти в виноградник Божий или в виноградник его, это идти в виноградник своей внутренности, чтобы очищать свою внутренность. Блудники и грешники идут впереди вас. Царствие Божие. Покаяние. Вот он, юбилейный год. Вот оно, звучание юбилейного рога. Владение свое – это возвратиться в виноградник. Это ребенок говорит, уже не ребенок, а взрослый человек. Какого возраста не играет роли? Я вспоминаю мое детство, когда я понимал и понимал, что такое добро и зло. Я ушел, я ушла оттуда, из этого. Я выбрала себе свои пути, свои хождения, пошла, спасся по своему произволу, как что хотел, чего хотел, как хотел, так и поступала. А теперь я, говорит, возвращаюсь в мое владение. Мое владение – это виноградник моего небесного Отца. Это моя внутренность, и я буду заниматься своей внутренностью. Очищаться, освящаться – вот это владение. Вот это не доставало у меня мудрости, не доставало Христа во мне. Вот теперь будет доставать. И каждый возвратись в свое племя, в свое владение, в свой удел. Чтобы вы понимали. 50-й год, да будет у вас юбилей. Ну, а дальше не сейте, не жните и так дальше, и так дальше. Это сейчас не очень, она нас будет отвлекать. И 13-й. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Суламита, возвратись во владение свое. Ты же сказала, ты принадлежишь возлюбленному, а возлюбленный принадлежит тебе. Это владение. Что делаем? Он говорит, вот для чего я, говорит, пришел проповедовать. Что еще? Вот мы сейчас прочитаем, сейчас уже скоро подходить к молитве будем, у нас сегодня очень короткая будет. Вот. А Лука. Лука, первая глава, это Захария, когда он потребовал дощечку, говорили, мы назовем его Захарией. Елизавета сказала, нет, он будет Иоанн. Как? И вот знаками спрашивали. Раз знаками спрашивают, значит, люди знают, что Захария глухонемой. Что он не может говорить, то он будет писать. А что он глухой, то с ним надо знаками разговаривать. Значит, люди уже, соседи выучили, родственники выучили за 10 месяцев, понимаете, что оказывается Захария и не только не может говорить, а еще не может слышать. Потому с ним знаками разговаривали. Он потребовал дощечку и написал «Я имя ему». Открылись уста, и вот он начинает пророчествовать, говорить. И вот то, что он говорит, там есть, ну, пару стихов всего читаем. Луки, первая глава. Между прочим, это очень уникальная фраза. Почему? Потому что вот здесь он, Захария, будет обращаться к своему сыну. Для меня звучит так, что когда он написал на дощечке «Я имя ему», открылись уста, то дощечка, я не знаю, куда делась. Упала на пол, или он ее кинул кому-то, или кто-то у него взял из рук. Это уже детали, детали, понимаете? Ну, должны были ему взять из рук, чтобы увидеть, что он там написал, понимаете? Или он им показывал. Но он как только написал, уже все, дощечка была не нужна. Он стал говорить, исполнился Духа Святого, стал пророчествовать, стал по-человечески разговаривать. Ну, так будем говорить, да? Знаете, что происходит дальше? И вот 76-й. «И ты, младенец», кому он обращается? Захария обращается к Иоанну, которому потом в дальнейшем добавят еще одно имя, Креститель, Иоанн Креститель. Знаете, как это звучит? Вот колодец, вот выкопали колодец, когда из Египта шли, да, было сказано, воды хотите, ну, берите жезлами, выкапывайте колодцы, вернее, колодец, выкопали колодец, какая глубина была, это песок, там каменюки были, там надо еще посмотреть, какая была пустыня, там замучаешься этим делом заниматься. А потом надо было стоять этим 70 старейшинам, да, или как. И вот они стоят и поют. А Бог сказал, пойте песни. Какой колодец? Какой колодец? Это где вода? Правда, есть колодцы, в которых вода исчезла, они были колодцами. А как их теперь назовешь? Ну, колодец, пустой колодец. А это, какой колодец? Ямина такая. Какого размера? Кто его знает, чтобы 70 человек поместилось? Ну, наверное, побольше. А чего побольше? От народа же поить надо. Они так это понимали или как? Кто его знает, что они понимали? Ну, выкопали. А те стоят и поют. Колодец, наполняйся водою. Дядьки, у вас, говорю, все в порядке? Слушайте, каменюки выкопали, землю выбросили там, песок. А теперь песни поете. Это же вообще, наверное, перегрелись. Да нет, Бог сказал. А потом друг от друга, пойте ему, колодцу пойте. Сколько они пели? Я не знаю, сколько времени они пели. Но для меня звучит, что они пели, пели, и пошла вода. И они продолжают петь, а вода идет. Они продолжают петь, а когда они окончили? Я не знаю, когда они окончили. Читаем. И ты, младенец, идет величайшее обращение в Духе Святом, Духом Святым к ребенку. А ребенку восьмой день, на восьмой день давалось имя и делалось обрезание. На 41-й можно было нести в храм. Раньше нельзя, по Ветхому Завету, когда кончатся дни очищения после мальчика 40 дней. После девочки 80. Такой был закон. И ты, младенец, интересно, исполнившись Духа Святого, родитель говорит, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему. Здесь так мало написано. Что там творилось с народом? Дать уразуметь. Заново читаем. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему. В чем заключается приготовить путь Ему? Дать уразуметь народу Его. Ребенку говорит, слушай, ты что, дедуся? Вот что действует, как действует Бог. Смотри. Дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их. Ты есть те трубы, и после тебя зазвучит юбилейный рог, которым будет Сын Божий. Имя Иисус? Мы так легко его произносим. Это юбилейный рог. Матфея, 1 глава, 21 стих. Родит же сына, ну, когда Иосиф помыслил отпустить Марию, ну, ладно, читаем. Иосиф же, муж ее, будучи благоправеден и не желая огласить ее, дайте лучше с 18-го. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве Духа Святого. Я должен сказать. Господи, чтобы детки в чреве были от Духа Святого, а не от похотей и страстей. Взрослые да разумеют. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов! Здесь восклицательный знак стоит. Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней, уже родившаяся в ней, есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус. А знаешь, почему это имя? Ибо он спасет людей своих от грехов их. Разве нету бальзама? Разве нету врача? А что с нами? Боже, где этот юбилейный рог? Вот он ты. А мы оказались кто, в какой степени, как не имамы? Там недоочищенность, здесь недоочищенность. Там запачкать. Сегодня вот стихотворение было. Пройти в белоснежном платье и не запачкать. Но они, говорят, пришли от великой скорби. Они омыли, убелели одежды свои. За это они, говорит, пребывают. А Иисус сказал, если, говорит, не умою тебя, Симон, ты не можешь иметь со мной участие. Мы нуждаемся. Иисус, младенец огромных детей, ты устроил себе хвалу. Бог желает, чтобы воспела наша внутренность. Чтобы возопить и сказать, Боже, очисти, освяти, спаси. Спаси меня от моих грехов. Спаси меня от того, что в свое время та сила, которую ты дал, чтобы отвергать зло, избирать добро, была откинута. А потому заблудились, кто в каких путях. А ты вышел и говоришь, ну, а я тебя зову, возвращайся.
Кому возвращаться? Тем, кого нету на собрании.
А и возвращаться тем, которые сидят на передних скамейках. Суламите возвращаться, который говорит,
мой возлюбленный, я его тоже возлюбленный, он принадлежит мне, я ему. Да сказки ты не рассказывай. Давай-ка возвращайся, возвращайся в уделы твои. Что-то для тебя не звучит этот рок юбилейный. Звучит, но у тебя какая-то реакция ненормальная.
Слава Богу, что мы на земном шаре. Что еще есть время и возможность для исправления и приведения своей жизни в надлежащий порядок. Слава Богу за сегодняшний день, за то, что Он зовущий нас и касается нашей внутренности. Склоняем наши сердца, колени, молимся Господу слава. Аминь. Господи Боже, большой благодарностью по Твоим лицом за это величайшее благословение Твоей большой-большой милости, Твоей заботы. Благодарность Тебе, потому что Ты беспокоишься о нас. И мы благодарны Тебе, потому что Ты касаешься внутренности нашей, Твоей силы, Твоего помазания, благословения Духа Святого. Невзирая на лица, кто мы, что мы, в каком состоянии. Боже, для Тебя не играет разницы, роли нету. Кто на закате дня, кто в середине дня, кто во время дневного зноя, кто в раннем рассвете. Но это по возрастам, это по положению, по обстоятельствам жизни. Кто как, где, чего. Боже, но Ты есть выход. И Ты даешь эту возможность. И рок юбилейный продолжает звучать. И мы благодарны Тебе за это благословение. Амнистия, да это не то, Боже. Это возвращение. Возвращение в Твое благословение. Чтобы помазание Твое действовало, чтобы слава Твоя действовала, чтобы сила Твоя действовала. Чтобы мы восклицали и говорили, я знаю, Искупитель мой жив. Мы благодарны Тебе за это благословение, потому что Ты так нас возлюбил, Отец, что послал Своего единородного Сына, первородного Сына, а нашего Господа и Бога Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоти, умершего за грехи наши, воздевшего для нашего оправдания, воздевшегося, чтобы ходатайствовать о нас, прошедшего небеса Своей кровью, вошедшего во святых, святых неба. Боже, благодарны Тебе за это благословение. Благодарность за голгофские страдания, за ломимое святое тело, за пролитую святую кровь. Благодарность, что Ты на подвиг души своей, смотрящий с довольством и волю Отца, да будешь исполнять дальше благоуспешно в жизни каждого из нас, пришедший разрушить дела дьявола, правда, в которых мы были участниками. Ты ничего не говорящий, кроме одного. Я сочетался с вами. Возвращайтесь, дети. А это для каждого. Можно даже на скамейках передних сидеть. А возвращение нужно. Очищение нужно, освящение нужно. Рассматривать свою жизнь и хождение, чтобы воскликнуть, Господи, спаси нас, очисти нас, наполни силой Твоей, помазания Твоего, благословения.
чтобы над нами исполнилось благословение, святые досвечаются еще. Как ты сказал, Симон, если не умою тебя, не будешь иметь со мной части. Умывай ты, Отец. Мы благодарны, что ты здесь садовник, и ты обрезаешь виноградные веточки для того, чтобы принесли обилие плода. Да, у кого недостающая мудрость, не достает, да, тебя. Что, разве все достает тебя? Ты сказал, войду, все люди будут ходить, приду и буду вечерить. Если дальше продолжать любить, то придем с Отцом и обитель сотворим. Конечно, не достает. А что? Разве уже это все исполнилось в жизни нашей, каждого из нас? У кого исполнилось, да будет имя Твое благословенно. Но ведь в основном-то мы на пути. Боже, да, сегодняшний день ближе к нам спасению, нежели когда мы уверовали, да это правда. И Ты на сегодняшний день говорящий истину Твою, побуждающий нас к очищению, освящению, побуждающий, чтобы слава имени Твоего Святого наполняла. Боже, чтобы Твой юбилейный рог звучал, чтобы разрушались вот эти Иерихонские стены, там, где они были недоразрушенными. Боже, чтобы был вход, свободный вход в обетованную землю, обетованного неба. Боже, благодарность имени Твоему Святому, благословение, которое Ты определил для наследия Твоего, для каждого из нас. И вот сегодняшний этот день наполняй силой Твоей, чтобы из уст наших было прославление имени Твоего Святого. Господи, чтобы Ты устроил себе хвалу. Господи, да, именно тогда она и устрояется, когда в раннем возрасте или с раннего возраста и по сегодняшние дни, кто в каком возрасте находится, чтобы прославлялось имя Твое Святое, чтобы Духу Святому пелось, восклицалось, чтобы Ты был прославлен и возвеличен. Хвала имени Твоему Святому за это величайшее благословение помазания славы Твоей, за голгофские страдания, за пролитую святую кровь. Благодарность Тебе за то, что кровью Своей Ты омывающий, умиляющий наши одежды, чтобы нам прийти в небо. Однажды, когда придем в небо, какое-то будет счастье, все это закончится. Господи, а покуда на земле, спаси нас до конца, спаси нас до конца, спаси нас до конца. А мы с благодарностью пред Твоим лицом. Будь прославлен и возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.